Здравствуйте, дорогие телезрители! Телевизионная воскресная школа вновь открывает для вас свои двери. Здесь рассказывают о прекрасном и удивительном мире православия.
Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня Православная Церковь отмечает Собор новомучеников и исповедников российских. Новомученики – это те люди, которые пострадали за Христа с пролитием своей крови, пострадали до смерти. А исповедники – это те люди, которые твердо стояли в вере христианской, но тем не менее умерли своей смертью. В 20 веке, после революции 1917 года, Россию постигли тяжкие испытания. Рушились храмы и монастыри, крушились традиционные устои. Но тем не менее крепка была вера очень многих людей самых разных сословий и званий, потому что они стали исповедниками веры и новомучениками. Они не испугались посмотреть в лицо самой смерти. Земля русская полита кровью новомучеников, а мы с вами обрели молитвенников и ходатаев на небесах за Россию и за весь русский народ. В 2000 году на юбилейном архиерейском соборе многие из них были прославлены Православной Церковью. А многие из этих имен остались неведомыми нам, неизвестными, но они ведомы и славимы у Господа. На иконе, изображающей собор новомучеников и исповедников российских, в центре мы видим на фоне храма Христа Спасителя царскую семью. Именно царскую семью, на нее пришелся первый удар безбожников. Но государь, императрица и дети смело приняли смерть, не побоялись посмотреть ей в лицо и отстаивали свои убеждения. Государь говорил: «Нет той жертвы, которую бы я не принес за благо России». Преподобномученица Елизавета и инокиня Варвара тоже изображены на этой иконе и тоже пострадали. Мы знаем, что преподобномученица Елизавета после смерти своего мужа, великого князя Сергея Александровича, принимает монашеский постриг, оставляет мир и свою жизнь посвящает служению бедным, больным, отверженным людям. А Варвара, ее келейница, проявила ей такую верность, она была из простого звания. И когда ей предложили оставить великую княгиню Елизавету, она сказала: «Я кровью подпишусь, что останусь с ней». В 1981 году алапаевские и екатеринбургские узники были прославлены Русской Православной Церковью за границей. Церковь осталась вместе со своим народом. И святейший патриарх Тихон, который возглавлял корабль церковный в то непростое время, пытаясь остановить кровопролитие, бесстрашно в своем воззвании в 1918 году пишет: «Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. То, что творите вы, поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню гиенскому в жизни будущей». От рук безбожников пали митрополит Петроградский Вениамин и митрополит Киевский Владимир. Погибли двое из оптинских старцев. Схиархимандрит Исаакий II был расстрелян, а Никон Беляев, иеромонах, стал исповедником. Исповедником веры был известный нам святитель Лука, Войно-Ясенецкий, архиепископ и хирург. В ту годину гонений, когда многие священники даже из страха за жизнь отказывались от сана, он становится сначала священником, а потом епископом. И жизнь его наполняется страданиями. Он переживает 4 тюрьмы и 4 ссылки. В Вологодской области тоже есть своя Голгофа. В 1918 году у подножья горы Золотухи были расстреляны епископ Кирилловский в Арсенофии, игуменья Ферапонтова монастыря Серафима и четверо мирян самого разного звания, гласный Кирилловской городской думы Николай Бурлаков, мировой судья Михаил Трубников, крестьянин Анатолий Барашков, торговец Филипп Марышев. В 5 часов утра их вывели из Кирилловской тюрьмы и повели по Горицкой дороге. Потом карательный отряд в составе 20 человек приказал им остановиться и свернуть направо. Епископ Кирилловский в Арсенофе, ему было в то время 47 лет, сказал: «Вот и наша Голгофа». Матушка Серафима пошатнулась. Она ожидала, что их везут, они идут к пристани, и их везут в Череповец. Но владыка в Арсенофе поддержал ее за руку и сказал: «Матушка, приободрись, ты лицо духовное. Нам надо на смерть идти не боясь, как на брачный пир с весельем. Наступит время, когда нам с тобой будут завидовать». А когда один из арестантов стал, в общем-то, говорить обвинительные слова в адрес карателей, епископ в Арсенофе сказал: «По примеру Спасителя нам нужно всем все простить. В иную жизнь мы должны перейти в мире со всеми». Вот так вели себя исповедники и новомученики российские. В настоящее время нет явных гонений, но тем не менее каждый верующий православный христианин, он должен твердо отстаивать свои взгляды. Если, например, выступают люди против заповедей Божьей, против нравственности, то, конечно, мы должны заявлять смело свой голос и отстаивать традиционные православные ценности, касающиеся и семьи в том числе, и всего многого другого, и, конечно же, нравственности. А Господь, естественно, всегда поддержит нас и укрепит наши немощные человеческие силы. Ибо, как писал великий святитель Церкви Иоанн Златоуст, «Церковь боримая побеждает, оскорбляемая светлее становится, принимает раны и не ослабевает, погружаемая бедствиями не потопляется, переносит бури, а крушения не терпит, борима, но не склоняется, ее бьют, но победить не могут».
Завершая нашу сегодняшнюю программу, мы предоставляем слово протоиерею Роману Лыбко, который отвечает на вопросы, поступающие от вас, дорогие телезрители, в наш адрес. Рубрика «О вере и жизни».
Здравствуйте, уважаемые телезрители. Добрый день, братья и сестры. В сегодняшней нашей рубрике хочу коснуться вопроса, который, ну, конечно, он со стороны прихожан поступает постоянно, особенно входящих в храм, что радует, о поведении перед иконой, перед мощами, как это нужно делать. Вот, ну, и у самих священнослужителей нас, меня в частности, возникает подчас недоумение, как это делается. И какие-то обычаи, которые в церкви нашей сейчас, они укореняются, которые, ну, мне представляются сомнительными. Очень радует, что в церковь приходят новые люди, которым хочется объяснять, конечно, как это делать. Как они по-своему, войдя в храм, приблизительно глядя по сторонам, боясь иногда помешать, там, пристально делают это по-своему, то ли не осеняют крестным знаменем не совсем себя правильно, то ли поклон не совсем благоговейно совершают, там, или перед иконой поклоняются и лобызают не так. Ну, здесь-то все понятно. Здесь нужно время им, нужно и спрашивать, нужно приглядываться к общему порядку в храме. Ну, вот как раз об общем порядке в храме-то иногда и бывает недоумение возникает. Люди, ходящие в храм уже давно, которые участвуют в службах, в таинствах, совершают подчас вот свое выражение благоговения не совсем так, как нужно бы, которые имеют традиции давние. И вот здесь не понимает, недоумение возникает, почему, собственно, они не корректируют свое поведение. То ли из-за лености, чтобы уже, или можно сказать, из-за самоуверенности, прежде всего, который вот человек как бы укрепился в том знании, которое получил, может быть, не совсем верно получил его и исполняет. То ли вот из вот той лености, которая, ну, не позволяет человеку дальше углубляться и постигать, корректировать свою жизнь духовную. Но это касается не только ведь внешней стороны. Внешняя сторона, то ладно, вот в духовном состоянии не закоснеть бы нам на том периоде, который мы сейчас для себя определили как вот благоприятный. Дальше-то стремиться нужно, душе, дальше-то нужно думать, исправлять, приводить к лучшему. Я веду речь-то сегодня больше вот именно о поклонении к иконе и молитвы вознесения перед ней. И как это внешне это совершается. Ведь благоговение к святыне побуждает нас к осторожности, к аккуратности. Вот. А в храме подчас, о чем идет речь сейчас, вот я и говорю, видишь, что люди чуть ли не возлежат на иконах. Вот, лбом приложившись, стоят там по несколько минут над образом. Ну, есть, конечно, исключения, когда образ висит высоко, человек, помолившись, перекрестившись, вознеся молитву, касается рукой краешка иконы, которую, ну, невозможно устами дотянуться. Но если эта икона вполне в нашей доступности, чтобы мы поклонились перед ней и прикоснулись устами, это так нужно делать. Именно только устами достаточно, и то очень осторожно, как рекомендуется в правилах церковных, не целовать в лик, что если является дерзостью, а где-то в волосы, в одеяние, в ручку, и сохранять вот это благоговение, которое является залогом обретения помощи от нас. Это та дверь, через которую входит благодать Божия, когда мы с благоговением относимся. Вспомним в Ветхом Завете, как при принесении кивота некий Оза прикоснулся к ковчегу Завета и умер, потому что вот он не должен был касаться его. Даже вот для нас пример с вами, что святыня, она для нас, неподготовленных, может коснуться нас, как огонь поедающий. Господь ведь он освещает, греет, но тому, кто неблагоговеен, может и обжечь. И потом еще важный момент, что в храме-то мы не одни. Вот нашей вот этой заботе обрести такую помощь конкретную, исцеление сейчас, чтобы оно произошло, поддержка для себя, вот именно для себя, вот она выражается в том, что люди забывают, что за ними идут другие. И что там, где ты своими руками коснулся иконы, войдя с улицы, не помыв их, они будут целовать устами. Там, где ты приложился лбом, извините, потным, люди будут целовать устами своими. Ну, понятно, что в церкви все освящается. И для нас, в идеале православных христиан, не должно быть присуще чувство такой вот брезгливости. С ним нужно бороться. Но нужно учитывать, что люди-то разные и за нами идут. Вот. И еще когда это происходит при большом стечении людей, когда мы задерживаем других, ну, от количества ли минут у святыни, которые мы приложились, зависит обретение помощи? Да нет, конечно. И не от целования иконы, и не от приложения руками, там, частями тела, лбом, что делать не следует, зависит от нас обретение, от того, к кому мы обращаемся, кто изображен на образе, на иконе, помощь. Не от этого зависит. Именно вот именно от нашей веры, от нашей любви, которая должна быть выражена в том числе и в смиренном благоговении.
Наша сегодняшняя программа подошла к концу, но мы не прощаемся с вами. И в следующее воскресенье непременно будем ждать новой встречи в нашей телевизионной воскресной школе. Желаем мира и тепла в ваших домах и семьях. Да хранит вас Бог!